Говорит радио «Свобода». В студии Марк Крутов. Мы начинаем специальный воскресный выпуск информационной программы «Время свободы», которая сегодня посвящена начавшимся в России выборам в Государственную Думу и местные органы власти. Следующий час в нашем эфире. Данные о количестве проголосовавших, информации независимых наблюдателей о нарушениях, репортажи корреспондентов радио «Свобода» из российских регионов и многое другое. Итак, сегодня в России выбирают депутатов Государственной Думы 6-го созыва. В них участвуют 7 политических партий: «Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Либерально-демократическая партия», «Правое дело», «Яблоко», «Патриоты России» и «Партия Справедливая Россия». Последние избирательные участки закроются в 21 час по московскому времени, 8 часов вечера по времени в самой западной точке России, Калининграде. Весь сегодняшний день в эфире и на сайте «Радио Свобода» вы сможете следить за ходом голосования, узнавать о том, какие нарушения на выборах фиксируют российские и международные наблюдатели, слушать и читать репортажи об обстановке, в которой проходят выборы. После закрытия участков специальные выпуски информационных программ и их прямая видеотрансляция на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Мы должны были начать нашу программу с прямого включения из Центральной избирательной комиссии России, однако сегодня утром нашему корреспонденту Виталию Камышеву было заявлено об аннуляции его аккредитации без объяснения причин. Сейчас Виталий рядом со мной в студии, мы, конечно, несмотря ни на что, расскажем вам, уважаемые слушатели, о последних официальных данных Центра избиркома, но сперва о произошедшем сегодня утром. Виталий, здравствуйте, вам слово.
Да, сегодня рабочий день начался для меня достаточно неожиданно. Я был аккредитован в информационном центре Центральной избирательной комиссии. Причем аккредитация достаточно долго длилась, сам процесс ее, и на вопросы отвечали, что меня, мою личность проверяет Федеральная служба охраны. Но все-таки аккредитационная карточка была мне выдана, и вот сегодня я с ней подошел к Центру избиркому, и сотрудники полиции, посмотрев на нее, уже готовы были меня пропустить. Однако появился некий человек в штатском с папочкой в руках, который сказал, что он еще раз проверит мою карточку, посмотрел на нее и объявил мне, что моя аккредитация аннулирована.
Были ли вам объяснены причины этого?
Я потребовал объяснения причин, и хорошо ли этот человек понимает все последствия, на что мне было сказано, что вы лишаетесь аккредитации, и все, и человек ушел. Сотрудники полиции на это спокойно смотрели. Я вынужден был покинуть Большой Черкасский переулок, и вот теперь придется следить дистанционно на сайте Центризбиркома за данными.
Да, там эти данные есть, и давайте расскажем нашим слушателям, что с явкой по России. В некоторых регионах голосование уже подходит к концу и завершилось. Итак, какие данные по явке на этот час?
Ну вот, по данным Центризбиркома, по состоянию на 10 часов утра по московскому времени, явка на выборах депутатов Государственной Думы 6-го созыва составила 5%. Это больше на 0,1%, чем на предыдущих выборах в Госдуму 2007 года. Хотя социологи, ну, с оговорками, но все-таки прогнозировали низкую явку и некоторое снижение явки на этих выборах. Есть любопытные данные по регионам, потому что в восточных областях действительно голосование уже подходит к концу. Но вот, например, уже на 18 часов по местному времени появились данные, в частности, в республике Саха более 60% проголосовало, в Адыгее более 51%. Какие любопытные здесь можно сделать выводы? Вот республика Тыва и республика Хакасия, они географически рядом. Однако, по данным на 12, явка очень сильно отличалась. В Тыве было около 30%, в Хакасии около 13%. А вот по состоянию на 15 часов местного времени уже идет такое выравнивание. То есть, примерно одинаковое количество проголосовало, причем резко возросло количество проголосовавших, ну, где-то все это в районе 40, даже 50%. Вот о чем это говорит, честно говоря, я не знаю, но можно только предполагать. Или народ проснулся и активизировался, причем синхронно, или как-то стали работать избирательные комиссии.
Спасибо, Виталий. Я добавлю, на лентах информационных агентств появилась новая информация о явке на выборах депутатов Госдумы. По данным Центризбиркома, на 12 часов по Москве московскому времени общая явка в целом по стране составляет 11,2%. В прямом эфире нашей программы был Виталий Камышев. Он рассказал о последних данных Центра избиркома, касающихся сегодняшних выборов. Напомню также, что представитель Центра избиркома сегодня утром без объяснения причин аннулировал аккредитацию Виталия, ранее выданную для работы в здании избирательной комиссии. Тем не менее, корреспонденты «Радио Свобода», которые также аккредитованы для работы в Центре избиркоме, попробуют сегодня эту работу все-таки начать, и их прямых включений мы ждем в следующих информационных программах «Радио Свобода». Накануне этих выборов многие российские средства массовой информации столкнулись с проблемами в результате предположительной хакерской атаки. Сегодня утром был недоступен сайт газеты «Коммерсант», сейчас он, правда, уже работает. До сих пор недоступен сайт радиостанции «Эхо Москвы» и Ассоциации независимых наблюдателей за выборами «Голос». «Голос», осуществляющий наблюдение за выборами в России с 2000 года, в эту кампанию подвергся беспрецедентному давлению, последним эпизодом которого стало задержание накануне вечером главы организации Лилии Шибановой в московском аэропорту Шереметьево, где у нее был отобран для экспертизы, как говорится, ноутбук. На прямой связи из офиса Ассоциации «Голос» корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна. И мой первый вопрос: удалось ли наблюдателям начать работу в Москве и в регионах так, как это планировалось, и что с сайтом «Голоса»?
Здравствуйте. Ну, по словам Лилии Шибановой, наблюдатели работают в обычном режиме, несмотря на то, что в ночь на 4 декабря началась хакерская атака на сайт «Голоса». Он обрушился и не работает до сих пор. И известно, что всем сотрудникам «Голоса», корреспондентам, сейчас приходит по 1500 сообщений в минуту на их личные ящики электронные для того, чтобы они не могли ими пользоваться, но, тем не менее, нашли выход, и сейчас «Голос» о каких-то новостях своих пишет на сайте живого журнала, в блоге «Голоса». Сейчас туда вручную уже выставлено 320 сообщений о нарушениях из регионов, по словам Лилии Шибановой. К настоящему моменту из регионов, это Дальний Восток и Сибирь, пришли 506 анкет от наблюдателей, и вот она давала цифры, исходя из этих 506 анкет, 81% наблюдателей фиксировали отказ наблюдателям в сопровождении урн для голосования вне избирательных участков. То есть вот тех урн, которые носят по квартирам, к пенсионерам и другим людям, которые по каким-то выборам, по каким-то причинам не смогли явиться сами. На почти половине участков отсутствуют сведения о доходах кандидатов, которые выступают на выборах, не изымаются открепительные удостоверения на 4% участков, наличие агитационных материалов ближе, чем в 50 метрах к избирательному участку, обнаружено тоже в 21% случаев, но я здесь же сразу оговорюсь еще раз, что это речь идет о 506 анкетах, которые к этому моменту, несмотря на вот эти вот такие спамеров и хакеров, дошли до «Голоса», до офиса «Голоса». В настоящий момент вот продолжается пресс-конференция Лилии Шибановой, которая представляет новые какие-то цифры и говорит о работе «Голоса» сегодня. И, возможно, в ближайшее время появится еще какие-то более свежие, появится какая-то более свежая информация.
Марк? Спасибо, Марьяна, и мы об этом обязательно расскажем в конце нашей программы. Снова выйдем с вами на связь. Марьяна Тарачешникова рассказывала о нарушениях, зафиксированных сегодня на выборах к этому моменту Ассоциации независимых наблюдателей «Голос». Добавлю, что сайт «Голоса» и сайт его проекта «Карта нарушений» сегодня утром был подвергнут хакерской атаке, и до сих пор эти сайты не функционируют. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
В России сегодня проходят выборы в Государственную Думу 6-го созыва. В большинстве регионов одновременно с депутатами Госдумы выбирают членов региональных законодательных собраний. В Татарстане, по информации корреспондента Радио Свобода, у Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» возникли проблемы с допуском на некоторые избирательные участки. В Алтайском крае наблюдатели ряда партий не пускают на участки или удаляют тех, кто обнаруживает подложные открепительные удостоверения, сообщает наш корреспондент. Алматинская область. В области Казахстана в ходе спецоперации убиты 5 предполагаемых террористов, погибли 2 спецназовцев. В Сирии в последних столкновениях между силами безопасности и оппонентами режима Башара Асада убиты 23 человека. В Южной Осетии оппозиция требует от российского руководства признать победу Аллы Джиоевой на прошедших выборах президента самопровозглашенной республики. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» специальный выпуск информационной программы «Время свободы», посвященный выборам в Государственную Думу России. За час до закрытия участков самая актуальная информация о явке и нарушениях, комментарии в прямом эфире. А в 22 часа после окончания голосования его первые итоги в прямом эфире «Свободы» с вами будет мой коллега Арслан Саидов. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас о том, как проходят выборы в российских регионах. Сегодня для вас работают более 50 корреспондентов «Радио Свобода». К этому моменту голосование уже закончилось в нескольких регионах, и один из них – Камчатка. Оттуда наш первый репортаж.
В эфире Петропавловск, Камчатка, Ярослав Мельник. Выборы на Камчатке завершились. Более 120 тысяч жителей полуострова пришли и проголосовали сегодня на избирательных участках региона. Всего их было 306. 196 на берегу и еще 110 на судах в море. Одновременно с депутатами Госдумы жители Камчатки выбирали своих представителей в местный парламент. Таким образом, люди получали на руки сразу 3 документа для голосования. Один по Госдуме и 2 по выборам в законодательное собрание края. Здесь можно было выбрать из списка одномандатников и партий. Отмечу, что на местные выборы вышли всего 5 из 7 российских партий. Это «Единая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», КПРФ и «Справедливая Россия». «Яблоко» и «Правое дело» на выборы не заявлялись. Сегодня на Камчатке впервые были использованы комплексы обработки избирательных документов. Их еще называют «умными урнами». Такие поставили на 17 избирательных участках Петропавловска-Камчатского. В избиркоме говорят, что серьезных нарушений выборного законодательства на Камчатке сегодня не было. Сейчас все участки уже закрылись и начался подсчет голосов. Какие-то первые цифры появятся не раньше, чем через 6 часов. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск, Камчатки.
В Ульяновске один из депутатов пригласил студента, которого за публичные высказывания в городе прозвали Фомой Неверующим, провести рядом с собой весь день голосования.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. В Ульяновской области открыто для голосования около 1000 избирательных участков. Впервые используются автоматические сканеры бюллетеней. Установлен 51 такой комплекс. Выборы в Госдуму совмещены с дополнительными выборами в региональное законодательное собрание, городскую думу Димитровграда, советы депутатов Ульяновского и Чердаклинского районов. За честностью голосования будет следить и студент Ульяновского технического университета Евгений Чугунов, которого прозвали Фомой Неверующим. На встрече с председателем избиркома Юрием Андриенко, он публично усомнился, что процедуры выборов и подсчет голосов будут честными. Андриенко пригласил студента провести рядом с собой весь день 4 декабря. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Самаре рядом с избирательным участком произошло нападение на корреспондента местного информационного агентства. Правозащитники сообщают о нарушениях по отношению к этому агентству со стороны избирательной комиссии.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. В 8 часов утра рядом со школой номер 148, где находятся избирательные участки номер 861 и 862 Ленинского района Самары, неизвестные напали на корреспондента местного правозащитного информагентства. Нападавшие попытались отобрать у корреспондента фотоаппарат и вырвали батарейки. По мнению правозащитницы Людмилы Кузьминой, нападавшие преследовали цель блокировать любые попытки фото- и видеосъемки на избирательном участке. Председатель избирательной комиссии на участке номер 847 Ленинского района Самары запретил находиться на участке и наблюдать за ходом голосования корреспондентам Самарского правозащитного информагентства. Отказ руководитель избиркома обосновал отсутствием направления от редакции и плана работы у корреспондентов. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В Томске избирательная комиссия запретила корреспондентам ассоциации «Голос» участвовать в освещении и наблюдении за выборами.
В эфире Томск. Мелани Бачина. Ровно в 8 утра по местному времени в Томской области открылись 777 избирательных участков. Вместе с депутатами Государственной Думы России в регионе выбирают еще и депутатов Законодательной Думы. Голосование идет по смешанной системе. Тымичи выбирают выдвиженцев от политических партий и кандидатов-одномандатников. Как отметил глава Томского облсберкома Эльман Юсубов, на этих выборах в регионе выдано рекордное количество открепительных удостоверений.
В совокупности получено более 4000 открепительных удостоверений по выборам в областную думу и примерно такая же цифра по выборам депутатов Государственной Думы. То есть мы надеемся, что и рассчитываем на то, что эта цифра будет приближаться к 10 000. Это очень солидно, это значительно больше, чем предыдущую кампанию.
Но это не единственное, что отличает эти выборы от прошлых. Впервые в Томской области избирательная комиссия запретила наблюдателям общественной ассоциации «Голос» работать на избирательных участках. Накануне выборов активисты «Голоса» отправили уведомительное письмо в избирком о том, что их корреспонденты намерены освещать проведение выборов и фиксировать все нарушения. Но избирком ответил отказом, который Томское отделение гражданского «Голоса» намерено оспорить и добиться, чтобы их наблюдатели все-таки пустили на участки. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
А сейчас о том, как проходит голосование в Тюменской области.
В эфире Тюмень, Андрей Ушаков. Сегодня в Тюменской области открылись избирательные участки по выборам в Государственную Думу Российской Федерации и в Тюменскую областную думу 5-го созыва. В выборах в областное законодательное собрание участвуют 6 федеральных партий: «Правое дело», ЛДПР, «Патриоты России», КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Не представлено только «Яблоко». На участках присутствуют наблюдатели от оппозиционных партий. В частности, КПРФ заявила, что ее наблюдатели перекроют все участки областной столицы. Их будет более 500 человек, они снабжены фото- и видеоаппаратурой для фиксации возможных нарушений. Нужно отметить, что тюменцев привлекает на участки не только гражданская сознательность, но и более приземленные мотивы. 4 декабря на избирательных участках благотворительный фонд развития города Тюмени проводит лотерею. Можно выиграть квартиру или автомобиль. Всего заявлено 370 тысяч призов. Это фактически равно количеству избирателей. Некоторые независимые наблюдатели уже заявили, что проведение подобной лотереи противоречит избирательному законодательству. Мы продолжим следить за ходом голосования в Тюменской области. Андрей Ушаков для Радио Свобода, Тюмень.
Новые репортажи корреспондентов Радио Свобода о ходе голосования в российских регионах в следующих информационных программах Радио Свобода и на нашем сайте www.svobodanews.ru. А сейчас мы возвращаемся в российскую столицу. Сегодня вечером в Москве представители оппозиции запланировали несколько акций. Все из них были запрещены властями. Единственная разрешенная акция – митинг сторонников прокремлевского движения «Наши» на Манежной площади. По разным данным, в нем примут участие до 10 тысяч человек. Накануне выборов студенты Московского государственного университета рассказали журналистам, что многие сторонники движения были заселены в общежитие МГУ. Были высказаны опасения, что этих людей могут использовать для фальсификации голосования по открепительным удостоверениям. На избирательном участке в МГУ и в центре Москвы побывала наш корреспондент Ирина Чевтаева. Она рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина. Итак, какая была обстановка на избирательном участке в Московском государственном университете? Что вы увидели и что вам удалось узнать?
Утром на этом участке было достаточно спокойно. Я удивилась только тому, что там действительно было очень много сотрудников полиции, там было их более 10 на этом участке, и там также дежурили сотрудники МЧС. А в целом студенты, которые оттуда выходили, не фиксировали никаких нарушений, они говорили о том, что все проходит спокойно и нормально. И только недавно поступила информация о том, что оттуда начали удалять наблюдателя от КПРФ. И там на участке остаются только наблюдатели, которые состоят в студенческом союзе МГУ, с которым ранее, которого ранее обвиняли в том, что он... в том, что он на стороне «Единой России» выступает очень часто. И в результате сейчас студенты инициативной группы МГУ пытаются сделать так, чтобы туда попали еще несколько наблюдателей от оппозиционных партий.
Подтвердилась ли, Ирина, в вашем разговоре со студентами вот эта информация о том, что в их общежитие поселили участников движения «Наши», которые приехали в Москву из других городов сегодня на ВВЦ? Насколько я знаю, проходит их форум гражданских активистов, а вечером, как я уже говорил, запланирована большая акция в центре Москвы.
Эта информация не подтвердилась, но никто ее не может опровергнуть. Дело в том, что студенты говорят о том, что действительно в общежитии есть от 80 до 100 человек, которые приехали туда с открепительными удостоверениями, и они действительно собираются голосовать в Москве. Но, как по словам самих студентов, которые общались с этими людьми, эти люди не высказывают никаких политических убеждений, предпочтений, и они говорят о том, что они участвуют в конференции, которая проходит на факультете глобальных процессов.
Ирина, скажите, пожалуйста, что вы увидели сегодня утром в центре Москвы, на Театральной, на Манежной площади, на Триумфальной площади. Какие предприняты меры безопасности и связаны ли они как-то, по вашим наблюдениям, с акциями, которые этим вечером планируются в российской столице?
Предприняты очень серьезные меры безопасности. Все основные силы стянуты на данный момент на Театральную площадь. Красная площадь перекрыта. Она работает только на выход. Сейчас оттуда выходят последние посетители. На Театральной площади находится более 20 машин ГАИ, и туда постоянно прибывают сотрудники полиции на грузовиках. Сейчас сотрудников полиции было уже более 100 или 150 человек. На площади, площадь Карла Маркса также перекрыта, там они проводят построение. Они поставили также металлические рамки, и у всех людей, которые вызывают некие подозрения и проводят там фотосъемку, они проверяют документы. То есть, например, лично у меня они проверили паспорт трижды.
Трижды – это речь идет о буквально вот…
Речь идет именно о Манежной площади и о Театральной
площади. То есть места, которые находятся фактически рядом, пройдя несколько километров по центру Москвы, у вас проверили документы три раза.
Да.
То есть можно ли сказать, по вашим ощущениям, вы наверняка помните и предыдущие выборы, можно ли сказать, что в этот раз меры безопасности, которые предприняты в центре российской столицы, ну, скажем так, заметно более серьезные, чем это было в 2007 году?
Да, они действительно заметно более серьезные, и более того, основные меры предприняты на Красной площади, около нее, но также оцеплена театральная площадь, оцеплена Триумфальная площадь. На Китай-городе проводят акцию весь день про кремлевское молодежное движение, там также дежурят сотрудники полиции. По всему городу, по центру города дежурят сотрудники ГАИ, они стоят буквально на каждом перекрестке.
Та акция движения «Наши» уже началась?
Акция движения «Наши» должна начаться в 12, там была до этого подготовка, и она продлится, планируется, что она продлится до 11 вечера.
Спасибо, Ирина. Об обстановке в центре Москвы, о мерах безопасности, которые предприняты сегодня в связи с выборами и в связи с ожидаемыми вечером акциями протеста оппозиции, несанкционированными властями и в связи с акцией прокремлевского движения «Наши», которая, по последним данным, уже началась в центре Москвы и продлится до вечера. Обо всем этом рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева. Я добавлю, что сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире вы сможете услышать программу «Лицом к лицу». Ее тема с выборами не связана. На вопросы журналистов будет отвечать директор информационного бюро НАТО в России Роберт Пшель. Задавать вопросы будут журналисты Александр Гольц, ежедневный журнал, и Саймон Шустер из журнала «Тайм», ведущие программы «Лицом к лицу» Данила Гальперович. 8 часов вечера. А мы продолжим программу «Свобода в полдень». Через несколько минут узнаем, как голосуют в самопровозглашенной республике Южная Осетия, где многие жители имеют русские паспорта. Кандидат на недавних выборах в президенты призвал к бойкоту выборов в Государственную Думу. Новые данные о нарушениях, информация от наблюдателей на участках в Москве. А кроме этого, экономическая панорама за неделю и о книге немецкого экономиста и публициста Акселя Велька «Россия. Что нового на Востоке? Модернизация от Медведева до Путина». Все это сразу после сводки новостей середины часа. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят выборы в Государственную Думу 6-го созыва. В большинстве регионов одновременно с депутатами Думы выбирают членов региональных законодательных собраний, а также депутатов органов местного самоуправления. На 450 мест в Госдуме претендуют кандидаты от всех 7 зарегистрированных партий. Корреспонденты «Радио Свободы» со ссылкой на наблюдателей сообщают о нарушениях в ходе голосования в ряде регионов. В Алматинской области Казахстана в ходе спецоперации убиты 5 предполагаемых террористов. В перестрелке погибли 2 сотрудников спецподразделения Комитета национальной безопасности. В Сирии в последних столкновениях между силами безопасности и оппонентами режима убиты 23 человека. Сегодня истекает срок, данный сирийским властям Лигой арабских государств для подписания соглашения о прекращении подавления антиправительственных манифестаций. В Южной Осетии оппозиция требует от российского руководства признать победу Аллы Джоуевой на прошедших выборах президента самопровозглашенной республики. Президент Афганистана Хамид Карзай обвинил Пакистан в подрыве усилий Кабула, который пытается наладить диалог с талибами. В столице Бахрейна Манаме взорвался микроавтобус, припаркованный недалеко от здания дипломатической миссии Великобритании. Сообщений о пострадавших и значительных разрушениях не поступало. В Хорватии и Словении сегодня проводятся парламентские выборы. В Австралии правящая лейбористская партия сегодня проголосовала за отмену запрета на экспорт урана в Индию. В Шотландию из китайского города Чэнду сегодня привезут двух больших панд, которые отныне будут жить в зоопарке Екатеринбурга. Королевское зоологическое общество Шотландии ежегодно будет переводить Пекину за животных $935 000. Это не считая расходов на обожаемый пандами бамбук. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего эфира – выборы в Государственную Думу России. Для жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия, многие из которых имеют российские паспорта, это уже вторые выборы за последнюю неделю. В прошлое воскресенье здесь состоялся второй тур выборов президента. Напомню, по данным избирательной комиссии, победу на этих выборах одержала кандидат от оппозиции Алла Джиоева. Однако Верховный суд Южной Осетии признал результаты голосования недействительными. В ответ Алла Джиоева вывела своих сторонников на улицу и призвала их бойкотировать выборы в Государственную Думу России. О том, повлиял ли этот призыв на ход голосования сегодня, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Цхинвале Тамара Тирашвили. Как проходит голосование, есть ли какие-то основания у наблюдающих за выборами говорить о том, что призывы Аллы Джиоевой к бойкоту выборов возымели свое действие?
Наоборот, сейчас собралась большая очередь перед консульством Российской Федерации в Цхинвале. Народ группами приходит голосовать и уходит, чтобы на площадь, чтобы народ не бывал на площади. Акция протеста продолжается. Как мне сказал замначальника штаба Родион Сюкаев, речь сейчас не идет уже о сторонниках Аллы Джиоевой. Противостояние идет между народом и властями Южной Осетии. Потому сегодня так много людей, которые хотят показать Российской Федерации, что народ активно выражает свою гражданскую позицию и сейчас, как граждане Российской Федерации, и когда выбрал президентом Южной Осетии Аллу Джиоеву. Через полчаса Алла Джиоева вместе с представителями штаба Государственным советом соберутся, чтобы также пойти голосовать.
Предприняты ли какие-то меры безопасности сегодня в Цхинвале?
Единственные меры, которые предприняты, как я вижу, это те, которые, то есть оцепление силовыми структурами здания правительства, которое больше всего сейчас охраняется.
Но, тем не менее, ситуация в центре города, где, как вы уже упомянули, продолжается бессрочная акция протеста сторонников Аллы Джиоевой, она продолжается, и пока расходиться ее сторонники не собираются. Это так?
Да, это так. Более того, несмотря на то, что силовые структуры всячески пытаются судить кордон, то есть им уже запрещается здание, то есть площадь оцеплена, и очень трудно туда подъехать на машинах, но, однако, туда доставляются и дрова для того, чтобы костры горели, дополнительные палатки там установили, то есть создается больше условий для того, чтобы людям легче было митинговать, оставаться на ночь, и акция протеста продолжается. Это так, и людей скапливается еще больше в связи с этим.
О том, как проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы России в непризнанной республике Южной Осетии, рассказывала корреспондент Радио Свобода в Цхинвале Тамара Тирашвили. Я добавлю, что население самопровозглашенной республики около более 70 тысяч человек, из которых, по некоторым данным, почти 90% имеют российские паспорта и, следовательно, право голоса на сегодняшних выборах в Государственную Думу.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас ненадолго отвлечемся от предвыборной, от выборной темы в нашей программе «Экономическая панорама» за неделю. Ее главная тема: в России должны быть установлены высокие налоги на роскошь и сверхпотребление, заявил глава правительства Владимир Путин. Эксперты же уверены, что первой жертвой этих налоговых новаций властей станет средний класс, а не богатые российские граждане. Слово обозревателю Радио Свобода – Ивану Трефилову.
Президент России подписал закон о федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период до 2014 года. Его параметры на следующий год рассчитаны, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти «Юралс» $100 за баррель. Чистый отток капитала из России в 2011 году может составить $80 миллиардов, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. По данным Центрального банка, за 10 месяцев года отток капитала из страны превысил его приток на $64 миллиарда, причем прогноз банка по итогам года составляет $70 миллиардов. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитых страны мира, понизила прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,9% до 4%. Предыдущий прогноз был представлен в мае. Оценка темпов роста экономики России в 2012 году также ухудшена с 4,5% до 4,1%. Цены на говядину, свинину и яйца в России в ближайшее время продолжат расти, тогда как на сахар и гречневую крупу они, наоборот, будут снижаться, говорится в материалах Министерства экономического развития страны. Его эксперты также прогнозируют незначительное подорожание молока, рыбы и овощей и сохранение стабильных цен на хлеб. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство англо-голландского концерна Unilever, одного из ведущих в мире производителей продуктов питания, парфюмерно-косметической продукции и товаров для дома, о покупке 82% акций российского концерна «Калина», одного из крупнейших в стране производителей косметических товаров. Объем сделки составит 390 миллионов евро. Японская компания Mazda и российская группа компаний Solers подписали предварительное соглашение о создании совместного предприятия по выпуску автомобилей во Владивостоке, которое по планам будет введено в эксплуатацию осенью 2012 года. Первоначальная мощность производства может составить до 50 тысяч автомобилей. Объем инвестиций в проект – около $80 миллионов. В России налоги для простого гражданина не должны быть обременительными, а вот роскошь и сверхпотребление должны облагаться более высокими налогами, сообщил на съезде «Единой России» нынешний премьер Владимир Путин. Никаких деталей своей налоговой инициативы он не привел. Именно поэтому заявление главы правительства, выдвинутого партией кандидатом на пост следующего президента страны, эксперты называют пока исключительно политическим, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Тут есть очень большая проблема. Если мы определяем какой-то новый феномен и называем его сверхпотребление, то мы должны понять, о чем все-таки идет речь. Какие товары и услуги сюда входят? Что это такое? К чему мы будем привязываться?
Последний раз о необходимости установления в России дополнительного налога на роскошь представители Министерства экономического развития заявляли в середине 2010 года. Тогда же они обещали подготовить и перечень отнесенных к этой категории товаров. Впрочем, специалисты отнеслись к этой инициативе достаточно скептически. С правовой точки зрения понятие роскоши, по словам руководителя департамента юридической компании «Налоговик» Алексея Львова, определить достаточно сложно.
Целесообразность введения такого налога неоднозначна. Трудно установить такое понятие, как роскошь и размер. Поэтому там для семьи из 15 человек жилой дом в 3 этажа – это не роскошь, а необходимость.
В том, что богатые российские граждане смогут без труда избежать возможного увеличения налоговой нагрузки, уверен и экономист Сергей Смирнов. По крайней мере, о части их дорогих приобретений, по его словам, российские фискальные органы даже и не узнают.
При нашей непрозрачности значительная часть сверхпотребления у нас будет реализовываться за рубежами нашей Родины. А именно та же самая недвижимость, то же самое приобретение предметов искусства, коллекционных предметов. Все это пойдет за рубежи нашей Родины и будет облагаться там в достаточно стабильных налоговых системах.
Точно так же, считает Сергей Смирнов, будут минимизированы выплаты из дорогостоящих объектов собственности, находящихся внутри страны. Недвижимость, например, вполне может быть переписана на нескольких родственников. С правовой точки зрения, по словам юриста компании «Налоговик» Сергея Львова, для России такая оптимизация налогов вполне законна.
Несомненно, что пути ухода от этого налогообложения будут искаться и, скорее всего, будут найдены. Например, недвижимость, одно здание, его ничто не мешает разделить на доли и продавать по частям, например, уменьшив стоимость каждой доли. Формально это будут разные объекты недвижимости. В западных странах, там, скажем, действительно, в Англии, Швейцарии, Германии, там существует налог на роскошь. Но надо сказать, что в этих странах совершенно по-иному выстроена правовая культура, в том числе касающаяся уплаты налогов граждан. У нас в этом в плане наблюдается некоторый правовой нигилизм и, в принципе, уплата налогов хромает.
В итоге, прогнозируют эксперты, возможное введение в России налога на роскошь и сверхпотребление лишь в минимальной степени затронет богатых людей. Основной жертвой же этой инициативы властей, уверен директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов, станет так называемый средний класс.
К чему мы приходим? К тому, что проще всего налогооблагать. А налогооблагать проще тот самый средний класс, который потребляет да выше, чем население по России в целом, который в значительной степени живет именно своим трудом. И если он приобретает, скажем, тот же автомобиль за 1,5 миллиона рублей, можно ли считать это сверхпотреблением? Но боюсь, что вот к этому все и сведется. То есть вместо налога на сверхпотребление есть существенный риск, на мой взгляд, и угроза получить, опять же, серьезный удар по среднему классу.
Скорее всего, корректировкой российского налогового законодательства придется заниматься уже новому правительству страны, которое будет сформировано после президентских выборов. А это значит, что любые поправки на тему налогов вступят в силу не ранее 2013 года.
Экономическую панораму для программы «Свобода в полдень» подготовил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас напомню главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня проходят выборы в Государственную Думу 6-го созыва. В 27 регионах вместе с этим выбирают членов региональных законодательных собраний. В Татарстане, по информации корреспондента Радио Свобода, у Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» возникли проблемы с допуском на некоторые избирательные участки. В Алтайском крае наблюдатели нескольких партий не пускают на участки или удаляют тех, кто обнаруживает подложные открепительные удостоверения, сообщает наш корреспондент. В Алматинской области Казахстана во время спецоперации убиты 5 предполагаемых террористов, погибли 2 спецназовцев. В Сирии в последних столкновениях между силами безопасности и оппонентами режима Башара Асада убиты 23 человека. Сегодня истекает срок, данный сирийским властям Лигой арабских государств для подписания соглашения о прекращении подавления антиправительственных манифестаций. В Южной Осетии оппозиция требует от российского руководства признать победу Аллы Джиоевой на прошедших выборах президента самопровозглашенной республики. Сербия и Косово достигли соглашения о сотрудничестве при осуществлении совместного патрулирования вдоль общей границы. В столице Бахрейна, Манаме, взорвался микроавтобус, припаркованный недалеко от здания британской дипломатической миссии. Сообщений о пострадавших не поступало. В Хорватии и Словении сегодня парламентские выборы. В Австралии правящая лейбористская партия сегодня проголосовала за отмену запрета на экспорт урана в Индию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас, как всегда в этой части нашего воскресного эфира, об одной из интересных книг, вышедших недавно в печать за рубежом и посвященных России. В Германии вышла в свет книга немецкого экономиста и публициста Акселя Велька «Россия. Что нового на Востоке? Модернизация от Медведева до Путина». Автор пишет о попытках реформировать Россию и рассуждает о шансах на успех модернизации, объявленной президентом Медведевым. Одновременно Вельк уделяет большое внимание ситуации с правами человека – анализирует случаи административного давления на российские независимые средства массовой информации, резонансные уголовные дела, убийства журналистов. С автором книги побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В качестве эпиграфа книги вы взяли цитату из романа Федора Достоевского «Идиот». Чтобы достичь совершенства, надо прежде многого не понимать, а слишком скоро поймем, так, пожалуй, и нехорошо поймем. Конец цитаты. Чем вы объясняете свой выбор?
На протяжении веков Россия пыталась найти собственный путь модернизации, не брала пример с западных стран, а использовала свои давние традиции. Поэтому российские политики часто ссылались на творчество таких классиков литературы, как Достоевский, Пушкин, Тютчев. То же самое делают сейчас и Путин с Медведевым. В ходе работы над этой книгой я понял, что Россию сложно понять рационально.
В книге вы цитируете комедию Николая Гоголя «Ревизор».
На основании собственных исследований, а также личных впечатлений, полученных мной во время поездки по России, могу сказать, что уровень коррупции в этой стране по-прежнему достаточно высок. Вот почему уместна ссылка на гоголевский «Ревизор». Путин назвал первоочередной государственной задачей борьбу с продажностью должностных лиц. В то же время, согласно составленному в прошлом году организацией Transparency International мировому индексу восприятия коррупции, Россия занимает 154 место из 178. Это убийственный показатель. Выходит, что в России уровень коррупции выше, чем в таких странах, как Китай, Бразилия и Индия, которые наряду с Россией относят к числу так называемых новых индустриальных государств.
В своей книге вы подробно пишете о ситуации с правами человека в России, случаях административного давления на независимые средства массовой информации, уголовных делах, заведенных на бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, юриста Сергея Магнитского, убийствах журналистов Анны Политковской и Натальи Эстемировой. Вы не опасаетесь, что возвращение Путина в Кремль приведет к дальнейшему ограничению гражданских прав в России?
Это в значительной степени зависит от того, как будет развиваться социально-экономическая ситуация, в каких формах будет выражаться недовольство населения. Если начнутся массовые акции протеста, то Путин может задуматься об ограничении политических прав и свобод, в частности, права на проведение собраний. Многое также зависит от того, появится ли в российском парламенте сильная оппозиция. Что же касается убийств журналистов Политковской и Эстемировой, то эти злодеяния в той или иной степени связаны с Чеченской войной. А вероятность новой Чеченской войны сейчас невелика.
Вы закончили книгу до того дня, когда стало известно, что Владимир Путин вновь будет баллотироваться на пост президента России. Для вас это стало неожиданностью?
Да, безусловно. Я, честно говоря, думал, что Путин все-таки даст Медведеву шанс довести до конца политику модернизации. Можно, конечно, предположить, что Медведев уже в качестве премьер-министра будет уделять больше внимания инновациям. Ведь именно глава правительства, согласно российской конституции, отвечает за экономику страны. С другой стороны, у президента статус выше, чем у премьера. Поэтому в результате перехода Медведева с одной должности на другую имидж Сколковского, а также других инновационных проектов может пострадать. На Западе Медведева считают политиком, способным придать динамику дальнейшему развитию России, особенно в технологической и инновационной сфере. А если Путин станет во главе государства и будет находиться там не менее 6 лет, то Россию, считают на Западе, ждут стагнация, ослабление политической конкуренции и дефицит идей. Все это, естественно, плохо отразится на инновационных проектах.
Немецкий интернет-портал Libri.de опубликовал рецензию на произведение Акселя Вёлька. Ее автор считает, что книга «Россия. Что нового на Востоке» заинтересует читателей, которые ищут ответы на вопрос, что последует за повторным приходом Владимира Путина к власти в качестве президента. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. В эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». И мы возвращаемся к главному событию сегодняшнего дня, к выборам депутатов Государственной Думы России. Итак, по последним данным Центральной избирательной комиссии, явка в среднем по России превышает 11%. Самые больше всего проголосовавших на Чукотке к полудню, там на выборах депутатов Госдумы проголосовало более 40% избирателей. По местному времени, там, да, последние данные уже более 60%, в Амурской области также более 40%, в Хабаровском крае и в Магаданской области 30 и 36% избирателей уже проголосовали соответственно. Там скоро избирательные участки закроются. Это данные, напомню, Центральной избирательной комиссии. А к нам продолжает поступать сообщение о нарушениях, зафиксированных независимыми наблюдателями и наблюдателями от партии. Вот что рассказал в интервью Радио Свобода наблюдатель от одной из участвующих выборах политических сил об увиденном на избирательном участке на юге Москвы.
4 декабря, 7:50, на участке номер 1399, район Люблино, города Москвы. При опечатывании урн для голосования я потребовал открыть уже практически опечатанную стационарную урну для голосования и обнаружил в ней на дне толстую пачку бюллетеней толщиной в 5 сантиметров, а по словам председателя избирательной комиссии, 300 бюллетеней. Все они были отмечены галочкой в пользу одной партии. По моему требованию, эти бюллетени были порваны руками председателя избирательной комиссии. Она пыталась вступить со мной в сговор, уговорить меня замять процесс. Я действовал достаточно шумно, привлек внимание всех присутствующих на участке, а именно 3 полицейских, представителя МЧС, представителей охраны, всех членов участковой комиссии, в том числе председателя и секретаря. Через некоторое время, после того, как им не удалось вступить со мной в сговор, представитель комиссии, очередной раз пытаясь это сделать, подошла ко мне, получив отказ, упала в обморок или сделала вид, что упала в обморок. К ней подбежали практически все присутствующие на участке, это рядом со столом, где стоял я, и держал в руках огромную стопку порванных бюллетеней. Тут на меня набросились 3 членов избирательной комиссии, и в том числе секретарь участковой комиссии, и силой вырвали у меня это вещественное доказательство – порванные бюллетени. Через некоторое время, а именно в 9:00, приехали сюда из УВД, Управления внутренних дел. Представители назвали фамилию и предъявили мне решение комиссии о том, что я якобы нарушаю закон, снимаю персональные данные, именно мешаю избирателям голосовать, препятствую избирательному процессу и потребовали удалиться с участка. В 9:10 председатель территориальной избирательной комиссии, женщина, которая, по сути, приняла сторону председателя комиссии. Меня по-прежнему обвинили в нарушении закона, не приняли во внимание мои заявления о фактах нарушения, о вбросе бюллетеней и подтвердила, что я должен удалиться с участка.
Это был рассказ одного из наблюдателей от политических партий об увиденном им сегодня утром на одном из избирательных участков, в Москве. А мы возвращаемся к ситуации с нарушениями в целом по России. Снова на прямой связи со студией «Радио Свобода» наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она работает в офисе Ассоциации наблюдателей «Голос». Еще раз здравствуйте, Марьяна. Какая новая информация появилась за последний час и каковы перспективы работы самого «Голоса»? Удалось ли восстановить работу сайта организации после хакерской атаки, которой он подвергся этим утром? Какие перспективы?
Здравствуйте, Марк. Нет, пока работа сайта организации «Голос» не восстановлена. И сейчас ассоциация передает сообщение через свой блог в живом журнале. Но, естественно, сообщения туда поступают с большой задержкой, потому что они ставятся вручную сотрудниками «Голоса». А автоматическая работа сайтов фактически невозможно в таких условиях. Вот Лилия Шибанова говорила, что до 1500 спам-сообщений в минуту приходит на ящики сотрудников «Голоса», электронные ящики почтовые, и столько же обращений на телефон горячей линии было и на карту нарушений «Голоса», из-за чего, собственно, она и обрушилась. Вот сейчас были названы наиболее типичные нарушения, которые уже зафиксированы к этому времени в России. На данный момент основное принципиальное нарушение, которое фиксируют корреспонденты «Голоса», это недопуск наблюдателей на избирательные участки до 8 утра. То есть, когда избиратели оказываются на избирательных, оказывались на избирательных участках, очень часто урны уже были опечатаны избирательные, и поэтому наблюдатели не могли проверить, были ли они пусты к тому моменту. Очень сильное давление на наблюдателей «Голос» отмечает в Иваново, Томске, Самаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе. С некоторых самарских участков приходят сообщения о том, что там голосуют без кабинок в открытую. Кроме всего прочего, отмечается нарушение таких прав избирателей, как, например, ознакомление со списками избирателей на участке, и также наблюдателям часто не дают проводить фото и видео съемку. На некоторых участках наблюдается массовый подвоз избирателей без открепительных талонов, но зато с заявлениями о том, что они могут голосовать на этом участке. И вот здесь сотрудники «Голоса» отметили, что вспомнили ситуацию 2007 года, когда на выборах 2 декабря численность избирателей в России, по официальным данным, возросла на 1 700 000 человек именно вот за счет открепительных талонов. Марк?
Спасибо, Марьяна. О нарушениях на выборах депутатов Государственной Думы, зафиксированных специалистами Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», рассказывала Марьяна Тарачешникова. Напомню еще раз, что сайт самой организации сегодня утром подвергся хакерской атаке, и восстановить его работу до сих пор не удалось. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На этом мы ее заканчиваем. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Но «Радио Свобода» продолжает следить за выборами в Государственную Думу. Новые данные Центральной избирательной комиссии, информация о нарушениях, репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в каждом выпуске новостей в следующей информационной программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. И, конечно, на нашем сайте www.svobodanews.ru. А сейчас, сразу после новостей, программа «Общественное мнение». В чем отличие России от Советского Союза? Чем отличаются современные россияне от граждан СССР? Обсуждают профессор кафедры антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета Зинаида Сикевич и обозреватель информационного агентства «Росбалт» Татьяна Чеснокова, ведущая программы Виктор Резунков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я благодарю всех за поддержку. Признателен Дмитрию Анатольевичу.
Не только я, но и весь народ осуждает воздушный удар НАТО.
Имена названы, программа сформулирована, дата выборов известна.
Сейчас мы, по крайней мере, знаем, что наши голоса хоть что-то знают.
Прибыла большая группа наблюдателей, международных наблюдателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».